Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Я обещал рассказать сегодня про римского папу, но маленькое средиземноморское государство Кипр перебило эту тему, объявив фактически конфискационную реформу. Ну, формально они это назвали введением специального налога, но в реальности это просто в чистом виде конфискационная реформа. А причины понятные. У Кипра нет денег, и Евросоюз сказал, что часть денег дадим, но при условии, что другую часть возьмете за счет конфискационной реформы. Где-то примерно 16 с лишним миллиардов Кипру нужно, 10 даст Евросоюз, значит, 6 с лишним нужно взять вот у вкладчиков. А что это означает? А, во-первых, казалось бы, да, откуда у Кипра проблемы? Страна живет за счет притока денег, но дело в том, что она была довольно долго офшором, а потом, после того, как она вступила в Евросоюз, офшорные технологии стали закрывать. Нужно отметить, что Кипр довольно специфическое образование. Это такое дважды оккупированное государство, потому что, во-первых, на его территории имеются английские военные базы, то есть как бы, территории, которых экстерриториально выведены из, как бы, из-под юрисдикции Кипра. А во-вторых, в 1974 году северная часть Кипра была оккупирована турками. И в этой ситуации ничего, кроме финансовых технологий и туризма, там особо быть не может. И по этой причине, в общем, то, что предложил Евросоюз, это, конечно, для Кипра стратегически это финансовая катастрофа. Просто потому, что какой же идиот после этого вложит в него деньги. Однако там все куда еще, все куда более интересно. Дело в том, что я много раз объяснял за последние там, 10 лет, что невозможно быть богатым в чужой стране, неминуемо раскулачат. Вот нам только что были продемонстрированы самые примитивные способы раскулачивания. Когда, грубо говоря, у всех, у кого больше, чем 100 тысяч долларов на счетах, просто отбирается 10%. И можно смело сказать, что Кипр – это только первая ласточка. То есть, фактически, я думаю, что Евросоюз на Кипре отлаживает технологию. Обращаю ваше внимание, что формально это все касается не только нерезидентов Кипра, но и резидентов. То есть, граждане Кипра теряют тоже. Но они, по большей части, люди небогатые, и у них там не очень много денег на счетах. А те, у кого мало, могут их снять с банкоматов. Утверждается, что банкоматы на Кипре уже не работают в связи с тем, что там в них просто нет денег. А на Кипре сегодня выходной. А банки не работают, им запрещено проводить транзакции. То есть на самом деле уже убежать невозможно. Вот нужно понимать, что то, что произошло на Кипре, это типичный пример решения проблем с западным обществом, где, конечно, свобода и демократия, но только до некоторого уровня. А дальше начинается очень жесткая и очень, как бы я бы сказал, враждебная по отношению к чужим политика. При этом, если в нашей стране всегда можно пытаться для людей богатых с кем-то договориться и существенно снизить потери, то на чужом Кипре договариваться практически невозможно. Кроме того, все сейчас смотрят в оба глаза, прежде всего Евросоюз, и очень жестко будет бить по рукам Кипр в случае попыток кого-то вывести из-под удар. А я думаю, что это очень хороший урок всем нашим гражданам, которые считают, что держать деньги за границей лучше, чем дома. Еще раз повторю, это только первый вариант. А будет еще очень много разных. Что договариваться с Западом невозможно. Как только у них начинаются проблемы, они кидают всех. Но при этом, конечно же, это жесточайший удар и по всей финансовой системе мировой, Потому что, в общем, это означает, что банки, сколько бы там ни говорили о том, какие они там честные, еще чего-то, во-первых, они все равно зависимы от государств, в которых они находятся, а во-вторых, в общем, они готовы кинуть своих клиентов, сославшись на объективные обстоятельства, и даже заморачиваться не будут. А это только начало. Я думаю, что по мере развития кризиса ситуация будет ухудшаться. У Кипра, кстати, я думаю, что основные проблемы связаны с тем, что он был очень тесно ассоциирован с Грецией. И когда, соответственно, кинули Грецию, а в Греции, я напомню, условия реструктуризации греческого долга включали в себя суверенный дефолт. Греческие ценные бумаги разрешалось выкупать с дисконтом там около 50%. Слово «дефолт» было произносить запрещено, но от этого суть-то не меняется. Известно, что когда речь идет о самих себе, западники очень не любят произносить сильные слова. Соединенные Штаты Америки объявляли в 20 веке дефолт как минимум два раза. В 1933 году и 1971, но ни в одном учебнике западном вы слово «дефолт» в отношении США не найдете. Так что смотреть на экономическую историю нужно очень внимательно.
В эфире «Русская служба новостей».
Радио РСН.
Вас обвинили. Вас обязали. С вас взыскали. Вы не согласны. Русская служба новостей готова пересмотреть ваше дело. Звоните по будням после 12 часов. Народный адвокат.
Ни в чем нельзя быть уверенным. Ничто не ясно до конца. Что-то говорят, а что-то подразумевают. Давайте проверять. По будням после 13:30. Лосось сомнений.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Пахазин. А вся эта ситуация создает для российских граждан целую кучу вопросов. Можно, конечно, пытаться бегать с Кипра там куда-нибудь, не знаю, какие-нибудь британские Виргинские острова или еще куда-то. Но, в общем, я думаю, уже нет секрета о том, что в Великобритании свои проблемы, и, в общем, это все нам выйдет боком тоже, рано или поздно. Значит, что-то нужно делать. Вопрос, а можно ли вкладываться в Россию? И вот здесь оказывается, что либеральная экономическая политика, которой так гордится правительство, и которая ухитрилась вменить президенту как бы требования о том, что либеральная экономическая политика должна продолжаться, что выразилось, в частности, в предложении новой кандидатуры председателя Центробанка, приводит к достаточно негативным последствиям. Можно сказать следующее, что данные статистические по отгрузке металлопроката в адрес комбинатов железобетонных изделий и домостроительных комбинатов в январе 2013 года меньше, чем в январе 2012 на 18%, а в феврале ниже, чем в феврале 2012 года на 20%. Что это значит? Это значит, что инвестиционный цикл на 2013 год фактически не запущен. А у меня есть информация частная, которая получена в разговорах с оконщиками, что у оконщиков, у которых сезонный рост заказов всегда начинался с 1 марта, к 11 марта еще в этом году не начинался, что хорошо коррелирует с данными транспортников. То есть фактически это означает, что где-то к маю-июню мы получим спад по строительному сектору, очень основательный. Я думаю, что с точки зрения экономики ВВП, с учетом уровня мультипликации строительного сектора, это даст где-то минус 2,5-3% к ВВП, не считая других источников. То есть на самом деле мы можем получить довольно значительный спад к маю-июню. Я думаю, что правительство и Центральный банк сделают все, чтобы этот спад скрыть, и он, в общем, и никаких мер они принимать не будут. Более того, я даже могу предположить, что Набиуллина, которая, конечно, дисциплинированный человек, и в этом смысле, если получит приказ от правительства, от президента смягчить денежную политику, то она ее смягчит. Но при этом и в силу своего либерального нрава, и в силу просто недостаточно высокой квалификации, что, в общем, не секрет для тех, кто с ней работал, она как бы не понимает, что меры должны приниматься в любом случае комплексные. Принятие комплексных мер в данном случае означает, что нужно не только смягчать денежную политику, то есть давать банкам больше денег, но и обеспечивать то, куда эти деньги можно вкладывать. А вот этого Набиуллина делать не будет. В результате деньги, которые получат банки, они будут вкладывать, они будут выдавать кредиты потребителям. А потребители будут покупать импортные товары. В результате у нас увеличится отток капитала, то есть рубли, вброшенные в экономику таким способом, приведут лишь к увеличению импорта, увеличению оттока капитала и новой волне кризиса. То есть, иными словами, продолжение либеральной политики неминуемо приведет к тому, что даже то осмысленное, что теоретически можно было бы сделать, пойдет не в плюс, а в минус. И все это будет происходить на фоне спада. То есть, иными словами, мы к осени 2013 года получим очень мощный рывок спада. Можно, конечно, предположить, что Госдума, видя этот спад, не проголосует за Набиуллину, когда она там будет голосовать в мае, в июне, но я в столь позитивный результат не верю, и поэтому я склонен считать, что мы с назначением Набиуллиной и с учетом тех последствий либеральной политики, которые мы уже увидели по итогам января, встроились в мощную негативную струю. Что это значит для владельцев вкладов за рубежом? Это означает, что практически шансов на то, что можно вложиться в Россию, то есть можно вернуть деньги в Россию, их нет. Потому что не очень понятно, что производить и кому продавать. С другой стороны, есть очень важная вещь, связанная с тем, что все-таки тенденции к усилению и созданию валютных зон, она будет усиливаться. Поэтому, несмотря на давление либералов, я все-таки склонен считать, что валютные зоны через год, через полтора, через два у нас образовываться будет. И в этом смысле ввоз капитала обратно в Россию имеет смысл. Но только при этом нужно понимать, что это нужно делать качественно и грамотно, и с учетом тех объективных процессов, которые сегодня начались. Это очень хорошо видно по назначению Папы Римского, но эту тему я пока сейчас трогать не буду, скажу только одну фразу, что то, что сделал папа, то имя, которое он принял, те первые шаги, которые он сделал, свидетельствуют о том, что, скорее всего, он будет, это как бы назначение, и это событие смены римского папы означает усиление той группы, которая хочет сделать отдельную от Соединенных Штатов Америки западноевропейскую экономическую финансовую валютную зону. Если эта тенденция в Европе победит, то нам нужно будет создавать валютную зону в России. А в этом случае, разумеется, от либеральной политики нам придется отказываться и финансовой, и экономической, но до тех пор, пока она продолжается, спад будет продолжаться. И в этом смысле привлечение иностранных капиталов будет невозможно. То есть это удивительно совершенно, но либеральная политика, конек, который снижение инфляции, она, соответственно, абсолютно не работает в условиях открытых рынков, потому что мы не можем конкурировать с иностранными производителями. А, соответственно, для того, чтобы эта конкуренция была возможна, нужно радикально менять экономическую политику, чего пока не наблюдается. В этом смысле я считаю, что те, кто держит довольно большие капиталы за пределами страны, должен для себя выстроить некоторую принципиальную линию. Абсолютно очевидно, что держать капиталы за пределами России, ну или там за пределами таможенного союза в ближайшие 2-3 года станет невозможно. Их конфискуют все. Кризис продолжается, проблемы западного мира усиливаются. Но для того, чтобы вкладываться в Россию и вообще в таможенный союз, который, скорее всего, через 2-3 года будет расширяться, нужно иметь некоторую модель. И вот мне кажется, что вложение вот в эту модель, оно как раз осмысленно. Но у нас нету ни институтов, ни финансовых, ни исследовательских, ни вообще каких бы то ни было, которые бы могли эту линию развивать. Вот в эту инфраструктуру, как мне кажется, и нужно вкладываться. Потому что в противном случае мы довольно много потеряем. А, ну, условно говоря, те, кто это сегодня не сделает, окажется, что правила игры, которые, в рамках которых будут происходить изменения в России, они также ими не будут контролироваться, как они сегодня не контролируют изменения правил игры в Евросоюзе. То есть, иными словами, нужно создавать ту инфраструктуру, которую европейские предприниматели и политики создали за много десятилетий в Евросоюзе.
Реклама. РБК представляет. 29 мая 2013 года. Москва. Вручение национальной премии «Финансовый Олимп». Прими участие. Телефон 495-363-1119. «Финансовый Олимп. Вершина успеха». Для лиц старше 16 лет.
Самый свежий и смелый взгляд на спорт. Эксклюзивные интервью, репортажи и экспертная аналитика. Уникальные фотосъемки и увлекательная инфографика. Весь мировой спорт под одной обложкой. Журнал «Про спорт». Мы знаем больше. Для лиц старше 16 лет.
Телефон рекламной службы. 737-87-47.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, алло, здравствуйте, Михаил. Это Иван говорит, Москва. Михаил, знаете, что я думаю? Очень элементарные вещи существуют. Нужно прекратить строить дорогостоящие квартиры, а нужно делать производство, а не дорогостоящие квартиры.
Вопрос какой?
Какой вопрос? Как вы думаете по этому поводу?
А?
Что, квартиры нужно строить?
Ну, вы знаете, это вопрос бессмысленный, потому что нужно и то, и другое. Понимаете, это примерно вопрос так. Что важнее, поесть или купить штаны? Вот, а теоретически должно быть и то, и другое, потому что без этого никак. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Александр. Вы в свое время высказывали мысль, что сейчас никто в мире, во всяком случае в Европе, не может обозначить четко ту самую экономическую модель развития, которая должна быть воспоследовать после кризиса. Означает ли эта экспроприация, другими словами, здесь не, и, наверное, другое слово не подберешь, начало, собственно говоря, тренда, прочитываемый тренд будущей экономической модели в Европе в целом?
Нет, это пока вход в кризис. То есть это не посткризисные механизмы, это вход в кризис. То есть они сейчас будут закрывать свои дыры чужими деньгами. Я об этом давно уже говорил, но вот сейчас они это просто продемонстрировали в явном виде. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Да.
Меня Виктор зовут, у меня вот такой вопрос, скажем, чисто меркантильный. Ну, у меня там тоже немножко что-то подвисло, но дело не в этом. Дело в том, что почему именно Кипр? Я посмотрел и все это дело. Ну, да, есть проблема, но он в этом плане, как бы сказать, уверенный середнячок. В той же самой Европе существует множество стран, у которых долговые финансовые проблемы, даже с учетом на душу населения или по соотношению к процентам ВВП, намного выше. Взять тот же Люксембург, скажем, там, или Норвегию и так далее. И тем не менее удар идет в первую очередь на Кипр. Вот с чем это связано? Что, политика чистой воды, экономика как-то в чистом...
Нет, просто дело в том, что на Кипре чужие деньги, не свои, не евросоюзовские. По большей части. А, соответственно, в континентальной Европе там свои. Кроме того, Кипр никому не жалко. Он новичок, там довольно высокий уровень жизни и т.д. и т.п. И у меня есть сильное подозрение, что они просто хотят на Кипре отработать технологии. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил, меня Владимир зовут. Вот вы назвали, так сказать, вот некоторые цифры по падению. Вот вы мне скажите, вот если ничего не делать, вот в том смысле, который вы сегодня рассказывали, и вот такое падение будет продолжаться, когда мы, так сказать, упремся, ну вот упремся, так сказать, в дно и уже никуда не... Ну, в общем, близко к катаклизму, вот как вы думаете?
Да я не знаю, когда. Это вопрос сложный, а... Всяко может быть, потому что правительство и Центробанк будут тщательно скрывать от народа населения, насколько мы реально падаем. Это просто вот у них политика такая, что не-не-не, у нас все хорошо, у нас все замечательно. Я говорю, все хорошо, прекрасная маркиза. Это абсолютно естественное и понятное поведение. Куда им деваться-то? Так что я думаю, что они будут до конца объяснять, что нет, на самом деле, никакого кризиса нету, что все замечательно, все хорошо, и расслабьтесь и получите удовольствие. А в какой момент это все будет происходить, это все будет зависеть от нашей с вами активности. Мы должны очень громко говорить, все плохо, правительство врет, ну и так далее. Здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте. Это Антонина. Вот я вот слушаю как бы внимательно, я вот только одного понять не могу, Михаил, вы мне объясните. А вот у нас говорят либерал, там либерал, либеральная экономика, Дворкович либерал, Прохоров либерал, Жириновский, по-моему, тоже, да, у него либеральная демократическая партия, правильно? Я что-то не понимаю, вот некоторые Путин называют либералом, вот тут вот Киселев говорил в передаче очень развернуто, что он либерал. А что либерал, это просто болтун и лжец, это теперь уже стало как обзывательство, что ли? Или под этим что-то конкретное, кто это такой либерал? Ведь либерал это вольнодумец, это свободомыслящий.
Это слово, которое у вас как бы... Вообще говоря, либерал, если смотреть в словаре, это человек, который защищает личные индивидуальные ценности. Но в нашей стране это группа лиц, которая реализует так называемую либеральную экономическую политику. Это люди, которые организовали приватизацию, организовали дефолт, разрушили пенсионную систему, разрушили РАО ЕС. Ну, собственно, трудно сказать, чего они не разрушили. Такая удивительная совершенно группа товарищей, которые чего не тронет, все рассыпается. Вот это вот как бы они, да? Они себя называют либералами. С точки зрения здравого смысла их не нужно называть либералами. Но это как бы те люди, которые определяют экономическую политику в правительстве, в Центробанке, сегодня в администрации президента. Набиуллина – либерал, Игнатьев – либерал, Улюкаев – либерал, Гайдар – либерал, Чубайс – либерал, Шувалов – либерал. В общем, в правительстве сегодня не либералов практически нет. Вот, собственно, и все. То есть я поэтому в своих текстах, я всегда слово «либерал» в отношении российских людей ставлю в кавычки, потому что это их самоназвание, которое к смыслу слова отношения не имеет. Это нужно учитывать, конечно. Это проблема некоторая, особенно в устной речи. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, почему не ввести плановую экономику или хотя бы государственное регулирование? Потому что плановая экономика – это высшая ступень развития рынка.
Вы знаете, этот вопрос очень сложный, потому что, как всегда бывает, есть рыночные механизмы, которые более эффективны иногда, чем плановые. Бывают ситуации, когда плановые более эффективны. Но мы проиграли плановую экономику. В результате к власти пришли оголтелые рыночники. Вот, собственно, либералы пресловутые. Сегодня уже понятно, что нужно возвращаться обратно, ну, хотя бы частично. Но проблема в том, что эти самые либералы, они абсолютно монополизировали экономическую политику. Вы видели, какой грандиозный вой поднялся, когда только мысль появилась, что не либеральный человек Глазьев может быть назначен председателем Центробанка. Именно что вой. Причем вой не только у нас, но и за пределами. Там МВФ, Мировой банк, все орали. А самое замечательное при этом состоит в том, что когда наконец было объявлено, что председателем Центробанка будет все-таки либерал Набиуллина, то западные представители этой либеральной команды, у которых язык-то более развязан, они сказали прямо, что эта речь шла не столько об экономической политике, сколько о том, чтобы не допустить не либерала Глазьева на пост председателя Центробанка. Наплевать кто, лишь бы не Глазьев. Ну, тут уж все было открытым текстом сказано. Давайте смотреть сразу. У нас образовалась экономическая мафия, которая занимается бизнесом, я думаю, это ни для кого не секрет, и которая не может допустить, чтобы кто-то вмешался в этот бизнес. То есть они фактически поприватизировали определение экономической политики. А мы все жертвы этого обстоятельства. Здравствуйте, слушаю. Алло.
Алло, алло.
Да.
Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Валерий. А что вы скажете по такому поводу, что с моей точки зрения глобализм – это монополизм? И названий банков может быть много, а принадлежит это все одному-двум людям. И все вот, которые люди, держащие там серебряные, золотые карточки, это, в общем-то, нищие. Завтра может обанкротиться любой банк просто так. Спасибо.
Ну, теоретически, да. Это мало вероятно, но теоретически это возможно. На всяком случае, угроза вот такая есть. Ну, каждый сам для себя принимает решение. Я стараюсь ни кредитов не брать, ни больших денег не держать в банках, но это мое личное мнение. А так вообще, да, нужно учитывать. Ну, собственно, вот Кипр показал, как они относятся к вкладчикам банков.
Экономика по-русски.
Мы возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-1070. Продолжаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да-да.
Я слушаю.
Да, мы в эфире, да?
Ну да.
Скажите, пожалуйста, вот как вам мнение о том, что вот здесь сам по себе кризис, вот европейский, это отсутствие налогов, в связи с отсутствием работы, все это связано с тем, что все производство мира расположено в одной стране, и пока там за нее не возьмутся, либо там не...
Как, в какой одной вы? Какую страну вы имеете в виду?
В какой стране, понятно.
В какой стране?
Может, война какая-то начнется. Кризис, он, в принципе, бесконечен.
В какой стране? В какой?
Ну, в Китае.
В Китае. Очень замечательно. Вы знаете, что Германия экспортирует больше, чем Китай? Иными словами, что-то действительно размещено в Китае, но вовсе не так много, как некоторые думают. А в Соединенных Штатах Америки промышленное производство больше, чем ВВП Германии. То есть не следует упрощать. Все, на самом деле, значительно более сложно. Здравствуйте, слушаю.
Скажите, пожалуйста, а вот наши вкладчики в Сбербанках, им что-нибудь грозит?
Это хороший вопрос. А я думаю, что нет. Разве что либералы проведут очередную конфискационную реформу в стиле 92-го или 98-го годов. То есть, иными словами, если они обрушат финансовую систему, денежное обращение, устроят там дефолт номер два, то в этом случае действительно имеются опасности. Я думаю, что для Сбербанка эта опасность не очень велика. Сбербанк, кстати, вернул большую часть вкладов в 98-м году, но проблема только в том, что он это сделал с некоторым опозданием. А вот для вкладчиков других банков проблемы действительно могут быть. Причем там могут быть удивительные совершенно истории, например. Ну ладно, я сейчас уже не буду, поскольку не очень много времени, это в следующий раз. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. А у меня такой вопрос. Вот кипрские события – это локальная ситуация или вообще угроза над всеми офшорными зонами существует подобных событий?
Ну я же говорю, что у меня сложилось ощущение, что это пробный шаг. То есть, как отреагируют, что делать? Я думаю, что не отреагируют никак. В этом случае это можно будет использовать для других стран и для других регионов. Так что готовьтесь. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот ни для кого не секрет, что по тем депозитам на Кипре люди, кто там хранит деньги, как бы налогов никто не платит. То есть, ну, получил доход и получил, и слава богу. То есть сейчас то, что с них сняли там с кого 10, с кого 12, собственно, это те же самые проценты, которые люди платят по доходному налогу здесь в России.
Ну, это верно, да. Но вы простите, вы помещали деньги на Кипр, когда там были некоторые условия, что налогов не будет. А дальше вам задним числом ввели налог, и еще при этом запретили выводить деньги. Это, вообще говоря, нарушение правил игры. Другое дело, что такие нарушения в условиях кризиса станут нормой. Я ровно про это и говорю. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вам день. Спасибо за передачу. Константин Ефимович, можно вопрос?
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, очевидно, что если говорить простым языком, экономика России является прицепом к мощному автомобилю, тягачу. Есть ли возможность отцепиться от этого тягача и прекратить болтать об иностранных инвестициях?
Потому что... это хороший вопрос. Теоретически, да. Практически это требует довольно больших усилий. Сегодня в условиях острого кризиса мирового, конечно, сильно меньше. То есть, скажем, в начале 2000-х это было много труднее. Но, ну, на самом деле, даже не в начале, в середине. В начале 2000-х там еще работали советские цепочки, за счет чего был экономический рост 99-2002 годов. А вот дальше начались проблемы. Так вот, на самом деле нужно радикально менять экономическую политику. Радикально. Но это очень трудно, да. Я согласен, что это потребует очень больших усилий, это потребует создания собственного экономического кластера, в котором есть полный объем производства. В общем, это надо работать и работать. И уж точно этого не будут делать либералы, которые сегодня определяют экономическую политику страны. Здравствуйте, слушаю.
Алло, здравствуйте. Меня Роман зовут. Да. Михаил, мне кажется, вы зря бочку катите на либерализм. Дело в том, что та сложившаяся ситуация в России, это к либерализму никакого отношения не имеет. Это феодальное общество. Но это как партия ЛДПР Жириновского, она называется либерально-демократической, но фактически там управляет один человек. И, понимаете, общество, называя либеральным, просто подменяете понятие.
Значит, я прошу прощения. Люди, которые определяют нашу экономическую политику, я даже сегодня называл их имена, они в реальности сами себя называют либералами. Эти люди целенаправленно создавали у нас коррупционную экономику. Я начинал работать на госслужбе в начале 90-х. И я видел, что там было очень много очень толковых чиновников, которые остались еще от советских времен, которые не собирались брать взятки, их этому не учили, они этого не хотели. Но приходила либеральная команда, которая перестраивала все под взяточничество. Я видел, как это происходило в Министерстве экономики в середине 90-х годов. Более того, они принимали... есть просто взяточники, которые берут деньги, а есть идейные взяточники, которые законы пишут, что брать взятки. Вот это вот было. Собственно, на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.